В князьях Андрее и Глебе, которые, надо отдать им должное, относились к киевлянам и Киеву куда более щадяще, чем все иные Рюриковичи, население Стольного Града видело воплощение своего изменившегося статуса. Реалии были таковы, что путь из варяг в греки захерел. Центр тяжести Руси переместился в далекое Залесье, на северо-восток огромной страны. А сам же Киев стал разменной монетой в столкновениях между утратившими всякое подобие с небесной дружиной охранителей Руси членами безмерно разросшегося княжеского клана Рюриковичей. Киев перестал быть центром политики Руси. Он продолжал оставаться важным фактором этой политики, но все же только одним из этих факторов, скорее сопутствующим, нежели определяющим. Решительный и зримый поворот в этом пришелся на время Юрия Долгорукова, в котором беспринципность и холодный расчет уживались с избыточной грубой силой, не то чтобы неспособностью, а скорее нежеланием быть деликатным. Юрий Долгорукий был для киевлян тем антигероем, который полностью перевернул мир, кто уничтожил пресловутое единство Руси, становящееся по мере своего отдаления во временной ретроспективе все более и более идиллическим. Итак, для киевлян Юрий Долгорукий – это разрушитель, погубитель возвышенной прекрасной идеи, тот, кто обрек киевлян на судьбу вечных и печальных аутсайдеров, которым остается лишь одно – вспоминать о прошлом и оплакивать свое уныло безрадостное настоящее. Ненависть к этому князю была естественным образом перенесена на его наследников, то есть на Андрея и Глеба Юрьевичей. Для киевлян, и смело это можно утверждать, для киевлян было совершенно безразлично, какими эти князья были на самом деле. Все, что исходило от них, по определению являлось злом, и киевлянами воспринималось в штыки. И таким образом положение Глеба Переяславского, оно было печально и вообще-то безнадежно. Вернуть Киеву прежний статус и значение он не мог и вообще-то не хотел, а все прочие возможные варианты, они для жителей Киева были недостаточны. С такой же силой, с какой киевляне ненавидели вот эту ветвь Мономашичей, к которой относились Андрей Боголюбский и Глеб Переяславский, вот с такой же они любили инерционно и иррационально князей иной ветви, идущей от Мстислава Великого, то есть волынских князей Изяслава II и Мстислава II. Эти князья выступали под лозунгом «ревнители русского единства», что означало и возвращение Киеву прежнего положения. Долгие годы Изяслав II искренне верил свое предназначение, вот содержащееся в этом лозунге. Это была его политическая программа, это был его главный политический капитал. К концу жизни роль объединителя Руси Изяслава тяготила. Он был, Изяслав Мстиславич, человеком умным и политиком настоящим, а потому он не мог не понимать, двусмысленность и лукавость своей программы, не мог не понимать, что прежней Киевской Руси уже не возвратить и не возродить. Планы Изяслава II к концу его жизни были значительно рациональнее. Объединение под своей властью хотя бы юга Руси, однако на общерусской политической арене он продолжал выступать в прежней, всем привычной и весьма благородной роли ревнителя. А как иначе? Отказаться от этой роли означало ведь для Изяслава II подписать себе смертный приговор. а после кончины Изяслава Мстиславича роль ревнителя возьмет на себя его сын. Мстислав Волынский много унаследовал от своего отца, но все же он был сыном своего жестокого времени распада. И в нем было неизмеримо меньше идеализма и искренней веры, в нем с избытком было цинизма и жестокости. Все-таки русское единство, воплощенное в Киевской Руси, было искренней идеей Изяслава II Мстиславича. А вот для Мстислава же это было только средство, именно что роль, только роль. Реальные же планы Мстислава были куда скромнее. Скромнее даже Изяславы мечты об объединении Юга Руси. Мстислав готов был залить кровью всю Русь только ради объединения Волынского родного удела с уделом киевским. Возможно, если бы князь Андрей Боголюбский был бы уверен, что этим все и ограничится, то вряд ли стал бы этому противодействовать. Но Мстислав страстно хотел также захватить и маленький Переяславский удел, что само по себе для Юрьевича было бы унизительно и, главное, нарушило бы политическое равновесие. И потом, темперамент Мстислава был слишком велик, а потому не было никаких гарантий, что, удовлетворив одни его аппетиты, Юрьевичи не возбудят своей компромиссностью новое вожделение. И надо сказать, что киевляне, они успели здорово разочароваться в Мстиславе. И тем не менее, вот этот авантюрист, сиявший ложным отсветом легендарных своих отца и деда, был киевлянам сто крат милее не только теряющегося в тумане русского северо-востока Андрея Юрьевича, но и близкого, порядочного, рачительного Глеба Юрьевича. И вот тут еще одно существенное добавление. Все устремления Юрьевичей, все их дипломатические военные усилия были направлены к пресечению феодальной анархии, которая царила на Руси и приносила населению неисчислимые бедствия. Но в этом деле князь Андрей Боголюбский опирался не только на мощь Залесья, но и на совершенно новый для Руси идеологический принцип – автократия, то есть самовластие, единодержавие, принцип классического византийского монархизма.